Артемий Мар. Тишина. Пролог. Париж, октябрь 2024 года. Париж встретил его промозглым октябрьским утром. Мелкий дождь барабанил по карнизу, стекал по стеклу мансардного окна, за которым серая стена соседнего дома казалась бесконечной. Сергей Петров. Имя в паспорте было другим, но он уже привык к этому. Сидел за столом и смотрел на экран ноутбука. 5 лет он ждал, пока истечет запрет на выезд. Срок допуска к совершенно секретно давал о себе знать. Потом были Германия, Франция, скитания по контрактам. И вот сейчас, когда почти все готово, когда покупатель найден и готов его офшорный счет, он чувствовал только пустоту. На флешке, спрятанной под подоконником, были расчеты, которые стоили миллионы евро. Спиральные взрывомагнитные генераторы, ферромагнитные запалы, толщина изоляции, выверенная до долей миллиметра. Все, чтобы превратить лабораторный курьез в компактное устройство, способное одним импульсом выжечь электронику на полкилометра вокруг. Он не считал себя предателем. Российские разработки все равно заморозили. Еще в 2014-м генералы сказали: «Есть атомная бомба, и хватит». А он просто продал то, что все равно никому не нужно. Ну, или почти никому. Для России это уже история. Для Ирана, который только начинал свой путь в тихой войне, инструкция к действию. Сергей посмотрел в окно. 20 лет назад, когда он только пришел в институт, Малешка взял его стажером. Учил, объяснял, верил в него. А потом грянула алабуга. Проект в 2014-м закрыли. Надежды рухнули. Малешка остался в науке, а Петрова сократили. Того самого расчетчика, без которого генератор мог бы так и остаться грудой металла, сократили. Обида жгла его годами. И он пошел искать счастье на стороне. «Ты просто обиженный мальчик», — сказал он своему отражению в стекле. «Обиженный, злой и очень глупый». Он вспомнил, как Малешка в 2014-м, когда закрыли алабугу, сказал: «Жди, твое время придет». «Пришло», — прошептал Сергей. «Только не так, как ты думал». Его взгляд вернулся к ноутбуку. На экране письмо, которое он писал и переписывал уже 10 раз. Адресат – Малешка. Содержание – правда. Все. Куда он едет? Кому продает? Сколько получит? «Ты имеешь право знать», – написал он в первом варианте. «Прости». Во втором: «Я не предатель». В третьем: он так и не отправил ни одного. Потому что если бы он отправил, Малешка бы позвонил. Позвонил бы куда надо. И все закончилось бы, не начавшись. А Сергей не хотел, чтобы все заканчивалось. Он хотел наконец-то начать. Он знал, что его могут искать. Знал, что рано или поздно найдут, но флешку спрятал в номере. Надежно. В тайнике, о котором знал только он. Если сегодня все пройдет хорошо, он вернется и заберет. Если нет, то хоть какая-то надежда, что эти расчеты вообще никому не достанутся. Он усмехнулся своим мыслям. Альтруистом он никогда не был. 3 миллиона евро. Вот его альтруизм. А флешка просто страховка. Если сделка сорвется, может, удастся продать кому-то еще. Японцам, китайцам, да хоть черту лысому. Лишь бы заплатили. Телефон завибрировал. Незнакомый номер. «Мсье Петров». Голос был мягким, с едва уловимым акцентом. Ваш товар готов к отправке?
Готов, ответил Сергей, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. Встреча в кафе Деляпе, как договаривались, сегодня в 6.
Отлично.
Сергей положил трубку и улыбнулся. Кафе Деляпе. Он специально выбрал это место. Легендарное кафе на площади Оперы, открытое еще в 1862 году. Здесь бывали Чайковский, Золя, Мопассан, Хемингуэй. Здесь пили кофе короли и шпионы, актрисы и миллиардеры. Сергей представил, как через 50 лет кто-нибудь напишет мемуары. «В тот вечер в кафе Деляпе я встретил человека, который перевернул мир». Ну, или, может быть, не напишет. Может, все останется тайной. Но он-то будет знать. Он войдет в историю, пусть даже без имени. Он закрыл ноутбук и подошел к окну. Внизу, на узкой парижской улочке, стоял черное Рено с тонированными стеклами. Сергей напрягся. Но мало ли кто припарковался. Париж, центр, вечно машины ищут место. В 6 вечера он вошел в кафе. Народу было много. Туристы, местные, обычная парижская суета. Человеку за столиком у окна поднял руку. Средних лет, неприметный в сером плаще. «Месье Петров, присаживайтесь». «Кофе?» Сергей сел, поставил ноутбук на стол. Человек даже не взглянул на него. «Вы знаете, месье Петров», сказал он, помешивая кофе, «это кафе имеет богатую историю. В декабре 1942 года здесь взяли советского разведчика. Лео Гроссфогеля. Гестапо тогда очень гордилось операцией. Верили, что перекрыли канал утечки секретов». Он поднял глаза на Сергея. «Только вот Гроссфогель успел передать материалы до ареста. А те, кто пришел за ним, получили лишь пустой портфель и злость. История любит повторяться. Не находите?» Сергей похолодел. Человек в сером кивнул куда-то в сторону. Из-за соседнего столика поднялись двое. Короткие стрижки. Внимательные глаза. Один показал удостоверение. Французское. Контрразведка DJSI. «Вы задержаны, мсье Петров», — сказал человек в сером, — «за шпионаж. Ваши покупатели, кстати, уже задержаны и дают показания. Обыск в вашем номере уже начат. Если повезет, мы найдем то, что вы хотели продать. Если нет, будем судить за попытку. А попытка тоже наказуема. Вы понимаете, что мы умеем убеждать? Лучше с нами сотрудничать». Сергей смотрел на недопитый кофе, на резные пилястры в стиле Второй империи, на люстру под потолком, под которой пили кофе великие. «Я тоже войду в историю, только не так, как мечтал». Его подняли, повели к выходу, и вдруг уже у дверей его осенило. Слишком легко, слишком гладко. Покупатели задержаны до встречи. Обыск в номере начат одновременно с арестом. Они знали все, не подозревали, знали. Он резко обернулся к человеку в сером. «Вы знали? Вы все знали с самого начала? Это была подстава!» Человек в сером, французский контрразведчик, как понял Сергей, пожал плечами. «Мы получили информацию от ваших же. Кто-то очень хотел, чтобы эта встреча состоялась. И чтобы мы были здесь». Сергей похолодел. «От ваших же. Значит, кто-то в Москве знал. Кто-то знал о его планах, знал о встрече, знал о флешке и не остановил, позволил. «Зачем?» – прошептал он. Француз усмехнулся. «Ну, это вы у своих спросите. Когда вернетесь? Если вернетесь?» Сергея вывели на улицу. Парижское утро было серым и холодным. У входа стоял черный Рено, тот самый, который он заметил утром из окна. Значит, следили с самого начала. Его затолкали на заднее сиденье, машина тронулась. Сергей сидел, глядя в затонированное стекло, и пытался понять. Кто-то знал, кто-то позволил ему уйти, позволил добраться до Парижа, позволил встретиться с покупателями, позволил, чтобы его взяли с поличным. Зачем? А потом он вспомнил слова Малешка, сказанные много лет назад. «Если когда-нибудь ты решишь, уезжай, но не предавай».
«Я не приеду», – прошептал Сергей. «Я просто хотел, чтобы моя работа чего-то стоила».
Машина выехала на набережную Сены. Вода была серой, как небо.
«Может, это и есть цена?»
– подумал Сергей. 20 лет работы. 3 миллиона, которые я никогда не получу. И флешка в тайнике, которая теперь достанется французам. Или не достанется, если повезет. Его вдруг накрыла холодная липкая волна страха, в которой тонула обида. «Я не предатель!» Успел подумать он. «Я просто пешка, которую передвинули». Он закрыл глаза. Перед ним снова было озеро Синара. Спокойное, черное, бесконечное. И Малешка на берегу, который, возможно, так и не узнает, что его ученик не просто предал, что его ученик стал пешкой в чужой игре. В Москве, где-то в кабинете на Лубянке, полковник ФСБ положил трубку и задумался. Петрова взяли. Но в деле было что-то странное. Слишком легко. Как будто знали, что их сдадут. Как будто... Он набрал внутренний номер. «Свяжись с нашими в Тегеране. Узнай, не всплывет ли где-нибудь копия этих расчетов. Если Петров успел передать, мы должны знать». «Думаете, успел?» «Думаю, что если успел, то это может быть интересно. Очень интересно».